Свежее утро на радио «Спутник».
Свежее утро в студии обозревателя радио «Спутник» Ольга Гаврилова, Алексей Тимофеев. Оля, привет.
Привет.
Ну что, начнем с коронавируса. Традиционная в этом
свежая
году.
Свежая тема.
В этом году.
В свежем утре.
Ну а что, никуда не денешься ты?
Куда не денешься.
Цифры растут, мы видим, все переживаем. И ждем уже, когда это все закончится. И мы в каком-то смысле сеем надежду, что вот-вот настанет день, и мы с тобой придем в студию «Радио Спутник» и скажем, коронавирус закончился. Это будет когда-нибудь, но не
будет
сегодня.
Будет через год.
Да, но не сегодня. В общем, названы ошибки пациентов и медиков при тестировании на COVID-19. Это серьезная тема.
Да, и вот о самых распространенных ошибках рассказали представители российских лабораторий, которые проводят вот такие исследования. Значит, они говорят о том, что надо брать биоматериал из ротоглотки и носоглотки. Если медсестра берет только из рта, да, или только из носа, то есть вероятность получить ложно-отрицательный результат. Но я тут вспоминаю, у меня вот знакомый, да, сдавал сначала ПЦР-тест, то есть да. Это мазок у него брали из носоглотки, из ротоглотки, как называется. А буквально через 3-4 дня он сдал уже тест на антитела, и ПЦР у него был отрицательный,
а антитела
положительный, да.
Но ведь наличие антител, насколько я понимаю, не говорит о том, что ты сейчас болеешь. Это говорит о том, что ты переболел. И если у него, ну это логично, по-моему, нет? Если у него взяли мазок из носа и рта,
логично,
и он показал отрицательный результат, это
именно
значит,
такая должна быть соблюдаться последовательность, потому что вот, да. Опять же, медики советуют сначала сдать ПЦР-тест, а потом уже сдавать кровь на антитела, так как они начинают формироваться на 7-10 день болезни, и вот только тогда действительно появляется смысл проводить исследования.
Угу. Ну вот главный внештатный пульмонолог Минздрава Сергей Авдеев, собственно, рассказал, как правильно, рассказал алгоритм правильного, вот этого правильного тестирования. Как ты уже сказал, действительно, если медсестра берет только из рта или носа, есть вероятность получить ложно-отрицательный результат. При этом это тоже важно понимать, вот те из наших слушателей, кто, может быть, пойдет сдавать, да, тест, важно понимать, что врач не должен касаться палочкой вот этой, которая собирает биоматериал, щек, языка, десен или губ. Медикам должны собираться клетки верхнего слоя, а не слюна. То есть если медик вдруг задел ваши щеки, десна, зубы, язык, вы уж как-то ему сообщите корректно и вежливо, что, в общем, это неправильно, да, и нужно тщательнее подходить.
Я представляю, какая
процедуре
может быть реакция со стороны медицинского работника.
Может быть, еще
надо обратить внимание вот на что, если вы идете сдавать ПЦР-тест, что медсестра сначала должна обработать антисептиком руки в перчатках, затем расстелить на столе салфетку на правую сторону, в которой кладется отработанный расходный материал, а на левую уже неиспользованный. Вот об этом, кстати, рассказали в пресс-службе лаборатории «Гемотест».
Да, но и здесь та же история, что перед тестом не следует употреблять пищу или напитки. За час не рекомендуется полоскать рот, использовать жвачку, курить, да. Не надо. В общем, медики советуют, как мы уже сказали, сдать сначала ПЦР, а потом сдавать кровь на антитела.
Следующая история еще более занимательная.
Давай. Жги.
Я ее назвала «Один в комнате».
Так.
Минздрав изменил правила лечения пациентов с коронавирусом на дому. То есть человек, который заболел ковид, теперь сможет остаться дома и лечиться амбулаторно, только если ему позволяют жилищные условия. То есть
если
есть
в квартире
для него... Нет, даже если он в семье живет, то есть другие члены семьи, но он может оставаться дома, если есть отдельная комната в квартире, да. И там он сможет уединиться, чтобы не заражать других родственников. А ранее, вот, кстати, жилищные условия в расчет не принимались.
То есть если условий нет, его кладут в стационар.
Если человек живет там в общежитии, да, в коммуналке, также вот совместно с людьми старше 65 лет, да, или с близкими, у которых есть хронические заболевания, то его обязаны все-таки доставить в больницу.
Да. Ну, важно, да.
Но здесь вот по этому поводу, конечно, прошлись социальные сети, пользователи пишут, и в этой комнате свой туалет, ванная и кухня.
Но кухня...
То есть все равно не получится полностью изолироваться, нет, понимаешь, ну, от других членов семьи. То есть, конечно, ну, человек не может же сидеть постоянно в заточении. Ему все равно в любом случае надо выходить в туалет, на кухню. Все равно какое-то общение, оно будет происходить, как мне кажется.
С одной стороны. С другой стороны, если речь идет о заболевшем, и речь идет о бдительности и сознательности, то на кухню, например, можно из комнаты выйти в маске, правда? И в перчатках. Например, если говорить о туалете, уж простите, да, за подробности, но обрабатывать сиденье унитаза там и в ручке в туалетной комнате. То есть нужно быть бдительнее в этом смысле.
Ну, согласна, да, Леш, но все-таки вот как-то это похоже на такой стихийный карантин за счет населения. Да. Ну, как мне кажется, не знаю.
Но, слушайте, еще раз, это все... доставляет массу, это все имеется в виду распространение коронавирусной инфекции, доставляет массу неудобств. Но каждому из нас.
Причем, понимаешь, вот человек сидит в уединении в своей комнате, да, ты говоришь, надо, чтобы выйти на кухню, надо надеть маску и так далее. Но другие члены семьи, они же ходят на работу, да, они, может быть, уже подцепили где-то ковид, они все равно находятся вот в этой квартире, а ковид передается воздушно-капельным путем. Значит, он как-то это распыляется как по квартире, как бы и все равно какой? Так или иначе
что
он может передаться.
Что эта мера неэффективна, ты хочешь?
Ну,
или
я
что?
Думаю, в принципе,
или что она
да.
какая-то странная там и так далее. Но, послушай...
Не очень эффективная, так скажем.
Но мы не можем с тобой так говорить, потому что никто не знает сейчас, но мы опять возвращаемся, что эффективно, что неэффективно. Вот ищут какие-то выходы специалисты там, ну вот рекомендуют эту историю там, хорошо, но выяснили теперь, да, что если нет условий, то это является... Если нет жилищных каких-то условий, это является критерием для того, чтобы положить в больницу.
Да.
Выход какой-то, ну, понимание какое-то есть, движения какие-то есть. Понятно, что еще раз, да, что всем нам приходится быть в неудобном положении. Многие меры для нас кажутся странными. Кому-то не нравится носить перчатки, маски. В метро, например, да, многим не нравится, что штрафуют людей без перчаток. Но... А что делать-то? Ну, бороться надо, цифры-то какие растут каждый день.
Ну, в метро как раз я вот за то, чтобы штрафовали вот таких нерадивых граждан,
без
которые, несмотря ни на что, без масок все равно не надевают маски.
Маски, да,
ну,
а
хоть
перчатки?
Хоть кол на голове тиши, не знаю, 5 тысяч, 10 тысяч штрафов, и все равно вот он входит в метро в маске, спускается по лестнице и тут же ее снимает.
Это бред, да. То есть лучше, конечно, на улице быть без маски, а в метро-то уж маску надеть. Тем более, ну, мне, например, вот индивидуально, маска дышать не мешает. Ну, правда. Ну ничего, надел маску, наоборот, я в этом никаких проблем не вижу. Для меня перчатки, понимаешь, вот не всегда бывают перчатки под рукой. Ну, не всегда. В метро
ну, ты знаешь, вот эти вот маски, которые вот мы носим, да, традиционные да. такие, синенькие, да. розовые, у некоторых аллергию вызывают. Я знаю, у нас коллега, например, покупает маски, которые стоят там 300-350 рублей. Они, в общем-то, довольно длительного срока действия, но все-таки по деньгам, конечно, это накладно для многих.
Хорошо. В общем, продолжаем следить за коронавирусом, а пока к другим событиям. На Горный Карабах. Минобороны Азербайджана заявило, что вооруженные силы Армении оставили позиции на Ходжавенском направлении в зоне боевых действий в Карабахе. Как утверждают в Баку, в результате наступления противнику были нанесены тяжелые удары. В результате противник, который понес большие потери, бежал, оставив некоторые рубежи. Об этом говорят в военном ведомстве Азербайджана.
Да, ну и причем в качестве доказательства Минобороны Азербайджана привело видеокадры, которые были опубликованы вот в его телеграм-канале. И здесь я бы добавила, что днем ранее, ну вот в воскресенье буквально, президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил о взятии города Шуша в Карабахе, однако в непризнанной республике, да и в самой Армении эту информацию опровергли. Представитель Минобороны Армении сказал, что Алиев очень часто спешит или представляет мечту за реальность. Но то, что армия Азербайджана наступает, это, в общем-то, очевидные факты,
не
с этим никто не спорит.
Не просто наступает, а
отвоевывает... Какие-то участки, да. И в воскресенье Алиев объявил, что азербайджанская армия после нескольких дней боев взяла Шушу. Ну, армянские военные это отрицают потерю города. И тут действительно вот эта информация, она нуждается в проверке.
Верно. Политолог, эксперт по проблемам стран Ближнего Востока и Кавказа Станислав Тарасов с нами на прямой связи. Станислав Николаевич, здравствуйте.
Здравствуйте, Алексей и Ольга.
Ну вот давайте попытаемся разобраться в этих противоречащих заявлениях с обеих сторон, имеется в виду со стороны Баку и со стороны Еревана о взятии города Шуша. Вот как это все трактовать? Алиев почему говорит о взятии? Потому что он не владеет ситуацией, либо действительно пытается выдать желаемое за действительно. А может быть, ему докладывают, что взяли, а на самом деле
а
не
может
так.
Быть, знаете, это такое психологическое давление, потому что вот день взятия Шуши по ходу Первой войны, вот 92-го года, армяне отмечают как праздник 9 мая одновременно с Днем Победы над нацистской Германией.
Вы знаете, вы абсолютно правы. Здесь очень много недосказанного. И Алиев, как выступает в качестве ньюсмейкера, тоже, что называется, не от простой жизни. Все дело в том, что сейчас, вот вчера с визитом в Баку прибыл министр иностранных дел Чавушоглу и министр обороны Акар, которые выслушали победные реляции Алиева. Ну, понятно, что они прибыли туда не для этого. До этого накануне состоялся очень серьезный разговор главы России Владимира Путина с турецким коллегом Эрдоганом. А перед этим был диалог с Макроном. И, в общем-то, констатировалась ситуация, что работа Минской группы развалена. Так называемые базовые принципы, которые брали за основу при заключении трех перемирий, провалены. И мировая дипломатия, в общем-то, ищет какие-то рецепты выхода из этой ситуации. Представляется, что акцентирование внимания на присутствие иностранных наемников из Сирии и Ливии создает возможность для Минской группы провести резолюцию в Совете Безопасности, которая может объявить Карабахский фронт борьбы с мировым джихадом, и туда могут вводиться определенные воинские подразделения. Тогда этот конфликт приобретает другие очертания.
Чьи вы имеете в виду, Станислав Николаевич? Миротворцы, да? Или международный контингент?
Это будет решать Совет Безопасности, в каком статусе. Конечно, я, честно говоря, не предполагаю, что у сопредседателей, ну, наверное, кроме России, есть особое желание вот там обозначить свое военное присутствие. Потому что из всех трех сопредседателей одна только Россия чувствует геополитическую такую уязвимость ситуации. Франция далеко, Штаты далеко. А укрепление турецкого фактора в Закавказье – это потенциальная угроза национальной безопасности России.
Станислав Николаевич, а вот я посмотрел несколько репортажей, в том числе иностранных СМИ. Армяне, в общем-то, очень обижены на Россию, считают, как-то не понимают, да, почему, в общем-то, Москва не вмешивается в этот конфликт.
Нет, ну мы не можем, по формальному признаку, мы не можем выходить из зоны международного права. У нас по ДКБ обязательство защищать Армению в случае агрессии на ее территории. А война идет в Нагорном Карабахе, непризнанной зоне. Понимаете, и сама Армения не признает, до сих пор не признает Карабах в качестве независимого государства. Почему Россия должна, в общем-то, влезать в этот конфликт? Это вот в чем проблема-то. И мы здесь, достаточно нормально, но... В чем специфика? Дело в том, что уже западные эксперты, прежде всего американские эксперты, отмечают, что даже если над Шушой и Степанакертом будут завьются азербайджанские флаги, война не прекратится. И она может приобрести уже другой характер. И тогда уже можно будет предполагать, что...
Станислав
Азербайджаном, как двумя государствами. И тогда Россия будет вынуждена вмешаться. Отсюда необходимо быть готовыми к нестандартным решениям.
К нестандартным решениям. Станислав Николаевич, вот...
Как-то я не знаю, откуда такая информация, что война не прекратится. Мне кажется, Алиев много раз заявлял о том, что как только эти территории вернутся под контроль Азербайджана, в общем-то, Баку больше ничего не надо, и война прекратится.
Да, ну Баку не надо. Армяне-то почувствуют себя, реванш появляется. Армяне утеряют свою историческую часть. Они исторически приживали община на территории Карабаха. Капитуляцию Пашинян и независим, даже если он уцелеет, там, подписывать армяне не будут. Они приступят к другому виду войны. Они вступят в войну. Это очевидные вещи.
То есть вы хотите сказать, что вот эта война может переместиться в леса и на уровень партизанских отрядов, да?
Совершенно
Но
верно.
Но как
это
долго смогут противостоять
всего,
партизанские
будет...
отряды хорошо вооруженной армии? Вот это большой вопрос.
Совершенно верно. Нет, это дело не партизанских отрядов, а дело в том, что могут начаться боевые действия между двумя государствами.
Да.
Вот в чем проблема.
Угу. Станислав Николаевич, вот давайте пару слов еще о международной, перед тем, как к другой теме перейти, к международной реакции. Стоит ли надеяться, ожидать на то, что пресловутая международная сообщество будет вводить санкции против Турции?
Ну нет, вы знаете, вот я думаю, что здесь просматривает за кулисы. Турция активно ведет политику, вы знаете, пошло на обострение с Францией, Восточное Средиземноморье с Грецией, активно ведет игру в Ливии и так далее. Европейский Союз грозит ей только санкциями, но каких санкций нет. Это первое. Второе, турки очень грамотно используют ситуацию, которая сложилась в Соединенных Штатах Америки в связи со сложными президентскими выборами. Там в Штатах сейчас некому принимать решения. Конкретно ни по Карабаху, ни по ситуации на Ближнем Востоке. Потенциально Байден, который имеет свой взгляд на ситуацию, может вмешаться активно в игру, но для этого ему нужно укрепиться, то есть получить юридическое подтверждение своей победы на выборах. А это время. Вот люфт 2 месяца, 2-2,5 месяца, которые Эрдоган между Салиевым пытаются, в общем-то, заполнить своей активной игрой и поставить всех и региональных игроков, и международных игроков свершившимся фактом. Но ситуация такова, что укрепление турецкого Турции в Закавказе вдрючило Иран. Там проживает до 25-30 миллионов, по некоторым данным, этнических азербайджанцев. Там начались уже объединительные тенденции, добровольчество пошло и так далее, и так далее. Может, география региона изменится, и об этом Тегеран уже открыто
выход
говорит.
Выход для Армении, Станислав Николаевич. Понятно, да. Выход для Армении. Что, какие возможности есть сейчас у Армении, если не проиграть, то как-то заморозить, не знаю как, даже какое слово подобрать?
Самостоятельно Армения ничего не сделает, они ведут очень тяжелые бои. Вообще стороны несут тяжелейшие потери, это нейтральные источники показывают, тяжелейшие потери. Несут, бьются, что называется, до последнего и так далее. У Армении самостоятельных ресурсов, в общем-то, выйти из этой ситуации нет. Здесь нужен третий фактор, это Минская группа ОБСЕ, это раз. А международное сообщество, два, должно оказать давление для того, чтобы остановить боевые действия. Я определенной надеждой связываюсь вместе Чавушоглу и Акарову в Баку, которые, видимо, пришли, передали послание от Эрдогана, это результат переговоров с Путиным, что нужно остановить боевые действия.
Но здесь Станислав Николаевич, очень маленькое вот уточнение такое. Да. За пределами Армении сейчас очень много говорят о возможных политических последствиях войны для Никола Пашиняна. Как вы думаете, отставка или как это все может сказаться на его имидже?
Ну, будем говорить объективно, что предшественникам Пашиняна, на посту руководителя Армении, удавалось удержать ситуацию, статус-кво. Хотя они предпринимали попытки, даже закулисно вели переговоры с азербайджанской стороной об урегулировании конфликта. Пашинян ослабил.
Хорошо, Станислав Николаевич, давайте, у нас впереди еще несколько тем. Останемся в регионе, но чуть-чуть сместимся.
Это объективно, да. Да.
Грузию переместимся. Грузинская полиция применила водометы для разгона протестующих у здания ЦИК.
Да, манифестанты пришли сначала к зданию парламента, оттуда толпа направилась к ЦИКу. Митингующие разрушили часть ограждения, пытались прорваться внутрь, завязались стычки с полицией. И, кстати, сообщается о пострадавшем, им была оказана медицинская помощь. И грузинская оппозиция вновь анонсировала очередную акцию протеста.
Ну, не согласны они, в общем, с результатами выборов. Чего ждать от Грузии, Станислав Николаевич? Станислав Николаевич? Да.
Да, тут прервалась. Вот сообщается, что грузинская оппозиция считает, что до 200 тысяч голосов были сфальсифицированы, это почти 10%, но вот, по мнению оппозиции, это невообразимое воровство голосов, и такого, в общем-то, в Грузии никогда не было. Но это сторона оппозиции.
Ну, понятно, мы говорили о том, что поначалу митинги были не столь масштабными, и не такое большое количество вышло на улицу, то есть первые дни сразу после объявления результатов парламентских выборов. Понятно, что настроение, ну, сарафанное радио работает в этом смысле, да, людей становится все больше и больше, но и мы видим, что и власть, судя по всему,
готова к этим протестам.
Решительно эти протесты.
Да, Леш, тут надо сказать еще, конечно, о беспрецедентном единстве оппозиции, которое оставило правящую партию в изоляции, в общем-то, да, то есть объединились все оппозиционные силы, которые прошли в парламент. парламент, и которые, кстати, сказали, что объявили бойкот
своим действиям в парламенте. Я помню, вчера или позавчера эта история была, что в оппозиции заявили о всенародной забастовке.
Общенациональная,
да-да-да. Такая несколько по белорусскому сценарию. Хорошо, но что?
Вот вопрос главный. Да. Будут новые выборы или нет, досрочные? Пойдет ли грузинская мечта на перевыборы или нет?
Думаю, что нет, конечно. Выборы уже состоялись, признаны, уже все в кресло, понимаешь, распределены.
Ну вот лидеры оппозиции говорят, что акции протеста будут продолжаться до тех пор, пока не состоятся повторные и, как они говорят, свободные выборы.
Хорошо, продолжаем также следить за ситуацией в Грузии. Еще одна тема к Соединенным Штатам. Куда же без них-то?
Вы слушаете «Радио Спутник».
Ну, хороший заголовок. Напоследок я веду. Администрация Трампа в координации с Израилем готовит новые ограничительные меры против Ирана. По данным СМИ, санкции планируется ввести до вступления в должность нового главы Белого дома.
Причем мне понравилось, цель состоит в том, чтобы ввести как можно больше санкций против Ирана до 20 января, до вступления в должность нового президента. То есть, как было объявлено, Вашингтон намерен вводить санкции каждую неделю. Посчитай, сколько их будет.
До января. Тут много еще до следующей инаугурации. Причем
в координации с Израилем, важно, да. Здесь надо сказать, что Нетаньяху одним из первых поздравил Байдена с победой.
Так и запишем. Политолог, директор Центра политологических исследований финансового университета Павел Салин. С нами на связи. Павел Борисович, здравствуйте.
Доброе утро.
Но о чем это говорит? Это говорит о том, что Трамп и Израиль в каком-то смысле переживают, что с приходом нового президента ограничительные меры в отношении Ирана могут смягчаться. Или нет? К чему такая спешка?
В первую очередь это говорит о том, что Трамп все-таки признал победу, да, то, что он намерен вводить эти санкции до своего ухода, до 20 января. То есть то, что Трамп признал победу Байдена и свое поражение. Ну а что касается внешнеполитического измерения, то не секрет, что администрация Трампа воспринималась в мире и на Ближнем Востоке как самая произраильская. Да. Трамп имел с этого свои серьезные дивиденды политические, поддержку. И эта поддержка ему не помешает после ухода с президентского поста, потому что мало ли какие счета ему после этого будут предъявлять республиканцы. Поэтому чем больше он сейчас сделает для Израиля, тем на больше он может рассчитывать после своего ухода с президентского поста. Вопрос в том, оправдаются эти ожидания или нет, но у него сейчас нет другого выхода.
А вообще вот США вернутся вот в иранскую ядерную сделку? В общем-то, Байден дал понять, что это может случиться.
Ну, это вопрос сейчас, наверное, даже не к Байдену, а к будущей администрации США, к профильному госсекретарю, к министру обороны, к профильным советникам. А кто ими станет, наверное, даже сейчас не знает Байден. Потому что разные утечки в СМИ, но это все очень и очень предварительно. Месяца через 3 можно будет говорить определенно. Поэтому все будет зависеть от будущей американской администрации, но она будет в любом случае настроена гораздо менее антииранской, чем администрация Трампа.
А можно ли то же самое говорить в отношении Израиля? То есть в меньшей степени про израильский? Потому что мы знаем традиционно, да, как-то так уж случилось, что если демократы у власти в Белом доме, то отношения с Израилем охладевают или становятся не такими яркими, как с республиканцами. В общем, почему-то для израильтян всегда предпочтительнее были именно республиканцы.
Можно и так сказать. Другое дело, что на фоне предыдущей демократической администрации, администрации Обамы, администрация Байдена в этом смысле, наверное, будет более произраильской, потому что в Израиле есть мнение, что Обама их фактически предал. Но там был эффект высокой базы, американцы всегда Израиль поддерживали на Ближнем Востоке. Ну и при Обаме эта поддержка существенно нивелировалась. Поэтому, наверное, Израиль не будет разочарован политикой администрации Байдена, если будет ее сопоставлять с политикой Обамы. То есть на фоне предыдущей демократической администрации Байден, который является плод от плоти центристом демократов, наверное, такую линию будет проводить, есть, он Израиль не разочарует.
Помните, против, когда Трамп пришел к победе, он все время, да, все, что принимал Обама, он все это низвергал и обвинял, говорит, вот это плохо от того, что это Обама принял и так далее. То есть сейчас, я так думаю, ситуация может повториться, может быть, поэтому там
Трамп будет ли пытается... Байден такой антитрампом? В риторике, в действиях? 20 секунд у нас.
Да, хороший вопрос. Это распространенная политическая методика отстройки. Да, нужно выглядеть выгодно на фоне конкурента. То есть там, где конкурент накосячил, нужно это подчеркивать и от него отстраиваться. Но основной вызов для Байдена в первые месяцы его президентства будет связан не с Израилем.
С ковидом, с ковидом.
Правильно, с ковидом. Вот там Байден по полной будет
отстраиваться. Спасибо. Да, спасибо. Политолог, директор Центра политологических исследований финансового университета Павел Салин был с нами на прямой связи. Ольга Гаврилова, Алексей Тимофеевич, студия.